Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Куртубашев. Андрей, здравствуй.
Добрый день.
Андрей, очень много сейчас иносветских СМИ всюду ведется речь о некой реабилитации общества, адаптации общества. И понятия, конечно, эти очень многогранные. Реабилитация, адаптация. Для кого она? Вот в твоей жизни, в частности. Я знаю, что ты этим занимаешься. Именно с некими слоями нашего общества. С кем ты этим занимаешься? И что подразумевает вот в вашей работе реабилитация и адаптация людей? Для кого она нужна?
Если быть откровенным, то я пришел к тому, что реабилитация необходима каждому человеку. Дело в том, что наркотики, алкоголь, может быть, еще какие-то проблемы, такие как игромания, может быть проблемы с нервной системой. То есть к нам приезжают разные люди. Человек, который просто находится 2 года в депрессии, не знает, как из этого выйти. То есть реабилитация необходима каждому человеку, и реабилитационный центр, на мой взгляд, это просто, ну, если это будет правильный термин, это просто ловушка для людей, которые имеют проблемы.
То есть или остановка.
Это такой, наверное, духовный госпиталь. Угу. Это место, где человек может остановиться и, оставив все свои проблемы, немножко, так скажем, да, задуматься о том, что внутри. Потому что проблемы обычно связаны с какими-то внешними факторами.
Я правильно понимаю, человеку, который как-то сломался, в любом случае нужно на время отойти от каких-то социальных, бытовых проблем, да, а именно заняться собой, тем, что у него внутри, что его беспокоит и с чего началась проблема, просто узнать.
Очень известное и очень такое распространенное слово «суета», оно перестало иметь глубокий смысл. На самом деле суета – это самая главная проблема в жизни человека. И до тех пор, пока человек не оставит суету, остановиться очень сложно и очень сложно начать каким-то образом выздоравливать. И вообще само слово «суета» каждым человеком понимается по-своему. То есть мы сейчас не будем углубляться. Я думаю, что каждый человек понимает, о чем речь.
Расскажешь нам сегодня об этом?
Постараюсь.
И, естественно, для того, чтобы как-то мы тебя увидели через эфир, немного расскажи о себе.
Я родился в Сибири, город Новокузнецк. И где-то, наверное, может быть, до 4 или до 5 лет прожил в Новокузнецке. Потом мы с мамой вдвоем переехали в Москву. И, в общем-то, с этого возраста, вот мне сейчас уже 39, мы живем здесь, в Москве. Вот, если быть точнее, то Подольский район, Подольск. Учился в школе здесь, ушел в армию. То есть детство, в общем-то, наверное, как у всех людей из 80-х. То есть улица, какие-то развлечения. То есть я был человеком таким активным, да, и в школе, в классе всегда был лидером. Ну и, соответственно, развлечения. То есть это мотоциклы, это какие-то, может быть, скейт, я помню, свой первый. Помню какие-то наши походы, когда мы уходили из дома, и такие наши приключения, да, молодежные. То есть обычная активная молодежная жизнь. Потом армия. В армию я ушел принципиально. Было время сложное. Это конец 80-х, 89-й год или 90-й. В общем-то, вся страна пыталась косить. Но для меня это было принципиально, потому что мои принципы, они говорили о том, что мужчина, он все-таки должен отслужить в армии. Вот. И я пошел в армию. Отслужил в армии, вернулся. Начало 90-х, время всем известное. у нас в России, да.
Его так и называют? Оно 90-е.
Так и называется, 90-е, да. То есть 90-й год, начало, я пришел. И, в общем-то, в своем городе, в своем районе меня знали как человека тревожного. Ну, и армия меня не изменила, только, наверное, больше утвердила меня в каких-то жизненных таких своих позициях, ценностях.
Ты тревожил только маму или органы власти тоже тревожил?
Маму я вообще не тревожил, я очень любил свою маму, и я там дальше буду рассказывать о своей жизни. Забегу вперед, скажу, что никогда в жизни не позволял голоса повышать, уж не говоря о том, чтобы, может быть, причинить какой-то там физический вред. То есть маму я очень любил, и у меня не было отца, поэтому, так скажем, меня воспитывала мама.
А знаешь, о таком я чаще всего слышала от горцев, выходцев из Кавказа. Вот почему-то у них из семьи это обязательно заложено. Мама – это что-то святое. Даже которые прошли тюрьмы, наркотики, которые были просто бандитами. Вот мама – это какая-то отдельная, ну, субстанция такая, нельзя ее тронуть.
Ну, мама для меня святое, хотя тогда я еще не понимал значения этого слова, что такое святое. Очень часто его употреблял, и святое было то, святое было это. Сейчас я понимаю, что на самом деле, конечно, для меня святым была только мама. Никогда не позволял себе ее огорчать. Вот, пришел из армии, повторюсь, 90-е, время тревожное, и, в общем-то, наверное, сейчас я могу сказать, что, откровенно сказать, что работать я не хотел, работать я не любил. В этом отношении, конечно, я был человеком ленивым, плюс я один ребенок в семье. От этого мой такой гиперэгоизм, ну и характер, говорили о том, что мне нужно вести активную жизнь. Но так как 90-е, и вырос я, в общем-то, во дворе, ну, как это говорится, да, вырос я во дворе, 90-е. У меня были друзья, у меня был мой круг общения. Причем это были ребята, которые всю жизнь занимались спортом. То есть это были спортсмены. Кто-то занимался боксом, кто-то занимался борьбой. Как-то раз получилось так, что мы, ну, в кавычках, да, заработали легкие деньги. Мне это понравилось. Ну и, в общем-то, 90-е. Все началось и очень быстро развивалось, и, в общем-то, где-то, наверное, в 94-м году нас осудили. То есть за несколько лет мы успели наворотить, нас осудили, и мне как организатору, как лидеру группировки дали 8 лет, кому-то 7, кому-то 6. И, в общем-то, все это не было связано, естественно, с наркотиками, потому что наркотики для нас это было что-то мерзкое, как и для большинства в 90-е. Вот.
Ну, как и для большинства. Это было открытие как раз. Для большинства это было открытие нового чувства.
В начале 90-х еще не было такого развития наркомании. В начале 90-х...
Развития не было, было открытие.
В начале 90-х были единицы людей, которые употребляли наркотики. И причем это были люди взрослые, которые употребляли уже на тот момент много лет и скрывали это. И где-то в середине 90-х, может быть, даже в конце 90-х пошла мода. И вообще в Россию начали... Россию начали заваливать разными наркотиками. То есть, если когда-то это был просто мак, то в середине 90-х повалило все, что угодно, начиная от там, кислоты, заканчивая тем же маком. Вот, поэтому для нас это было...
То есть, вы на трезвую голову это делали?
Да. Ну, естественно, мы выпивали, но, конечно, это был не алкоголизм, это было, ну, нам было по 20 с лишним
лет. То есть, вы были
лет.
Профессионалы, значит?
В чем?
В том, что вы делали. Я так понимаю, ты аккуратно сейчас рассказываешь о своих таких подвигах. Это профессионалы, которые не с пьяной головы идут и что попало делают?
Нет, нет. Ну, я могу коротко рассказать, чем мы занимались. По крайней мере, за что мы получили срок. Мы сделали, ну, или, как сказать, не сделали, а переделали обычные «Жигули» под милицейскую машину. То есть, у нас была для этих целей куплена «шестерка» белого цвета. Мы вешали на нее номера, переделывали этот автомобиль внешне, чтобы он выглядел как автомобиль работников ГИБДД. Мы одевали форму, и мы...
Которую где брали?
Которую брали.
Хорошо.
Которую взяли, и, в общем-то...
Хорошо.
И все как положено. Мы на трассе останавливали грузовые автомобили, которые ехали за товаром. То есть, в 90-е годы еще не была развита банковская система, и поэтому люди перевозили деньги сумками, то есть, мешками. И мы останавливали автомобили, которые едут за товаром в Москву. Ну, и можно себе представить, сколько нужно наличности, чтобы забить, например, грузовик стиральным порошком, например. То есть, это был наш такой основной источник доходов. Ну, помимо этого, мы, конечно же, пытались находить коммерческие структуры, которые, я не знаю, стоит ли называть вещи своими именами, да, то есть, которые мы подминали или которые мы заставляли, принуждали платить нам ежемесячно. То есть, ну, и все из этого вытекающее.
То есть, Андрей, ты знал хорошие деньги?
Я знал хорошие деньги. И, ну, в общем.
В общем, я просто напомню, что наша программа, она называется «Выбор». А если просто сказать, жизнь человека, вот гостя, который сегодня к нам пришел, до и после.
Да.
До и после мы это объясним чуть позже, пару минутами позже. Но совершенно выразительно. Ты просто рассказал свою жизнь. Не алкоголик. Ясно, что нужна была трезвая голова для того, чтобы такой серьезный вести бизнес.
На самом деле, я стараюсь не часто говорить. Конечно, я помню о том, кем я был до, но стараюсь не часто об этом говорить. Вот, поэтому и хорошие деньги мы знали, и нас знали по Москве и по области. То есть, мы были такими известными, как раньше говорилось, беспредельщиками. То есть, для нас на самом деле не было авторитетов, хотя мы декларировали, что живем мы по воровским законам, хотя мы декларировали, что для нас понятие это тоже святое, как мы называли. Вот. Но по факту не было это святым ни для нас, ни для тех людей, которые жили этой жизнью.
Андрей, спасибо. Ненадолго прервемся и вскоре вернемся в студию. Для всех нас сейчас прозвучит песня.
Страдания, раны и кровь невинная Христа. О, как прекрасны Божьи планы! Он умер всем нам жизнь, да я. Он и теперь врачует раны, дарует жизни смысл и цель. Да только в нем лишь мир желанный, и жизнь, и смысл, и цель. Своей пролита, роднее братьев сделал нас. Всех тех, кто ей Христом омыты, из всех племен, народов раз. Я вновь рожден Христовой кровью, и стала жизнь моя светлей. Душа полна Его любовью, все люди стали мне родней. я вновь рожден Христовой кровью. И стала жизнь моя светлее, душа полна Его любовью. Все люди стали мне роднее.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей. Андрей, и все-таки вы попали. Вас осудили, посадили или ты смог как-то соскочить?
Нет, дело в том, что возраст у меня был такой пограничный, и люди, которым тогда было под 30, они, в общем-то, избежали, в большинстве своем, они избежали каких-то наказаний и могил, и стали, как сейчас это называется, респектабельными бизнесменами. Нам было немножко за 20, и поэтому у нас не хватило ума для того, чтобы избежать. Поэтому, и это естественно, нас осудили. Я уже говорил, да, что нам дали 40. И устроили такой некий показательный процесс. Наши товарищи, наши друзья приезжали и в суд, и в прокуратуру для того, чтобы попытаться решить этот вопрос, давали большие деньги. Но судья отвечал очень коротко. Это дело контролируется Москвой, и поэтому я ничего не могу сделать. Ребята, до свидания. Ну и, в общем-то, нам дали 40. Пока я находился в местах лишения свободы, 3 года в тюрьме, я был смотрящим. Это город Серпухов. После 3 лет тюрьмы нас отправили в лагерь. Это Рязанская область. Там я, в общем-то, занимал тоже положение. И, освободившись, я встал перед выбором. Все время, пока я сидел, меня мучил один вопрос. Неужели это моя судьба? Я понимал, что я обманул сам себя, веря в понятия и считая их каким-то моим внутренним идеалом. Я, оказавшись в местах лишения свободы, увидел и понял, что это миф. Нету никаких понятий, нету вещей, большинства вещей, о которых говорят, и немного людей на самом деле имеют достоинство и честь, находясь в лишении свободы, местах лишения свободы.
То есть... А вот, Андрей, еще один вопрос из твоей прошлой жизни, который имеет отношение ко многим людям. Я практически не встречала людей, которые способны были бы отказаться от быстрых денег.
А в чем вопрос?
Вопрос заключается в том, что ты об этом подумал. Вот сидя, ты сказал, я сам себя обманул. Но так или иначе, твоя жизнь тоже была связана с тем, что вы шли на быстрые деньги, минуя всякие социальные законы.
На самом деле, я сейчас попытаюсь...
Просто мы ответим на множество вопросов, может быть, тех, кто нас слушает. Люди все падки на быстрые деньги.
А я имел в виду не быстрые деньги, когда говорил, что сам себя обманул. Я имел в виду философию жизни. Я имел в виду те ценности, по которым я жил.
Да, но то, на что ты шел, рискуя, ты шел на быстрые деньги. Медленные деньги – это месяц работать и в конце месяца заработать сколько-то.
Ну, я думаю, что, наверное, все-таки цель была – это даже не быстрые деньги.
А много денег?
И даже немного денег. Я думаю, что целью, даже не целью, а это был просто образ жизни. Я не мог себе представить, как я жил бы по-другому. Я считал себя таким неким таким Робин Гудом из 90-х. И,
который грабил плохих?
Который грабил, как мне казалось, плохих. Вот. Но дело в том, что я имел много денег, и я с ними расставался очень легко. И расставался не обязательно пропивая их в каких-то дорогих ресторанах, а расставался с ними, помогая своим знакомым и друзьям. То есть для меня это было несложно расстаться с суммой денег и не ждать ничего взамен.
Ну, потому что они быстрые и не заработанные.
Наверное.
Они как приходят, они так и уходят.
Наверное, но у меня были друзья, которые по-другому к ним относились, независимо от того, что они были так же быстры для них, как и для меня. Но суть не в этом. Суть в том, что я прожил 20 с лишним лет своей жизни и такую сознательную часть этой жизни верил в идеалы, в которых я разочаровался, попав в тюрьму. То есть я увидел людей, которые занимают там положение, которые имеют там какой-то вес, но внутренне не соответствуют тому, что пытаются из себя представлять. То есть я понял, что тот образ жизни, на который я сделал ставку, это ну, может быть, не ошибка, да, но...
Ловушка, капкан.
Наверное. Я не знаю, какое слово подобрать. То есть я сделал неправильный выбор. Да. Прошло время, и, конечно же, я жалел о том, что я не пошел учиться в институт. Я жалел о том, что закончил школу со справкой. Я был единственным учеником в истории школы, которому не дали аттестат. У меня было после 11 класса 8 двоек. То есть, конечно, я об этом жалел. Но очередной... такой мой самообман, да, он заключался в том, что это навсегда. Я, в общем-то, выбрал этот образ жизни и ничего уже не изменить. Хотя, пока я сидел, я не понимал, откуда это, я не понимал, почему со мной это происходит, но возникал вопрос, внутри всегда возникал вопрос, а что было бы, если бы я пошел в духовную семинарию и стал священником? Я не знал, откуда этот вопрос у меня возникал, но я пытался читать Библию, я пытался размышлять, я пытался, несмотря на то, что был заключенным, был преступником, я пытался всегда в тюрьме или в лагере быть справедливым. То есть это не обязанность, которая легла на меня из-за моего положения как смотрящего, а это была какая-то внутренняя потребность. И вот просто на уровне мыслей это приходило, но приходила следующая мысль о том, что изменить уже ничего нельзя, и, в общем-то, по жизни мне остается быть негодяем. Ну так, по мнению общества. Я освободился, меня встретили, все как это обычно происходит. Мне подарили автомобиль, мне дали каких-то денег на первое время, мне дали какие-то источники дохода.
Ты всего 7 отсидел?
Нет, 6. Я отсидел 6.
Друзья дождались?
Немногие. Из того количества друзей, которых я имел, рядом остались, наверное, может быть, 3 человека. Может быть, это те люди, которые все эти годы ездили, решали вопросы, начиная с потерпевших, заканчивая передачами. То есть, ну, это люди, которые остались рядом, которые остались верны. Таких, к сожалению, осталось немного. И вот, освободившись, встретили, причем встречали уже те люди, с которыми часть людей, с которыми я познакомился в тюрьме, они освободились за несколько лет до меня, то есть часть друзей у меня уже появилась новых, помимо тех, которые оставались. Ну и, в общем-то, встретили красиво, как обычно это происходит, но один факт, хотелось бы на нем заострить внимание. Мы встречаемся с одним из моих хороших друзей, и во время разговора он достает из кармана несколько пакетов, ну, или пакетиков, и кладет на стол. Я задаю вопрос, что это? Марихуану я узнал сразу, потому что я, в общем-то, всегда курил траву, то есть и до тюрьмы, и в тюрьме. То есть это вообще никем и никогда не считалось наркотиками. То же самое, что сигарет. Вот. Но еще 2 пакета, в общем-то, меня удивили. Я понял, что это, потому что, конечно же, имея доступ к общаку, я знал, что такое героин, что такое кокаин. Вот. Но когда я увидел на столе эти пакеты, я спросил, что это такое? Он говорит, ну, ты не знаешь, что это? Я говорю, нет, я знаю, что это такое, но почему ты мне их предлагаешь? Сидя в тюрьме, я принципиально никогда не употреблял тяжелых наркотиков. То есть я к наркоманам относился соответствующе, неважно, смотрящий он был или это был просто заключенный. На что человек сказал мне, что ты переживаешь? Неужели ты думаешь, что вот этот порошок может изменить твою жизнь? Ну, я такими сейчас уже говорю словами, да, красивыми. Я над этим задумался и действительно получил в кавычках откровение о том, что Если я прошел и прошел достойно такой путь, то как порошок может изменить мою жизнь? И, в общем-то, я решил, что действительно можно недельку-две отдохнуть, в кавычках, прийти в себя, ну, а там уже работа. И с этого все началось. Я начал употреблять. 2 недели затянулись на месяц, потом на 2 месяца, потом на 3. И потом, когда однажды утром я проснулся, и у меня потекли сопли, я сначала не понял, что это такое. Я думал, что заболел, хотя было лето. Думал, странно, где я мог простудиться. В общем, так я стал наркоманом. Я попытался сделать паузу. Наверное, она была, может быть, первая пауза была самая длинная. Я сейчас не могу точно вспомнить, но, может быть, около месяца я ничего не употреблял. Потом я получил следующее откровение, что на самом деле я могу это контролировать, и я опять решил расслабиться. Таким образом, за несколько лет я превратился в законченного наркомана, у которого не осталось ничего, ни друзей, которые меня уважали и ценили, ни автомобиля, вообще ничего. То есть я превратился в наркомана.
Андрей, и вот теперь-то, вот тут мой первый вопрос, который я задала тебе о реабилитации и адаптации. Естественно, что на такой труд пойдет человек только, который это пережил. Понятно, что человек, который никогда с этим не сталкивался, ему может неинтересным быть вести, вытаскивать людей зависимых. Просто ты вот пришел вот сейчас к такой точке, что и мне, и нашим слушателям понятно, почему ты сейчас занимаешься этим трудом. Я верю, что путь в обратную сторону намного дольше и сложнее, чем зайти в наркотики. Так, правильно?
Ну да. Это естественно. Всегда так было и всегда так будет. Люди на каком-то этапе верят в то, что наркотики, они управляемы, и наркотики – это средство. Со временем, конечно же, наркотики завоевывают человека целиком, и вернуться на свободу бывает невозможно.
Андрей, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор.
Запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя. Все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце, открой для Бога дверь. Если что-нибудь случится страшное с тобой, если дьявол в дом стучится с горем и бедой, никогда не падай духом, в небо посмотри, обратись к живому Богу, правды и любви. И запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя. Все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце, открой для Бога дверь. Если в жизни ты не можешь путь
найти прямой. Если ты увяз в болоте прямо с головой, чтоб разбить твои оковы рабства и греха, обратись скорее к Богу, Он поймет тебя. И запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя, все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце, открой для Бога дверь.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость, пастор церкви Андрей Куртубашев. Андрей, как мы уже говорили, выйти из наркотиков гораздо сложнее, чем войти в эту тему. Глядя на тебя сейчас, да, и понимая, чем ты занимаешься в своей жизни, я понимаю, что ты все-таки одержал победу над этим.
Когда я начал понимать, что наркотики стали проблемой в моей жизни, я начал искать какие-то выходы. То есть, где-то, наверное, в течение 2 лет я 12 раз отлежал в разных наркологических клиниках. Однажды попал в дурдом, в психиатрическую больницу. То есть, пытался самостоятельно каким-то образом из этого выйти. Невозможно, наверное, посчитать, сколько раз я пытался своими силами справиться с этим. И, в общем-то, я пришел к тому с каждым разом, с каждой больницей, с каждой попыткой. Надежда становилась все меньше. И однажды получилось так, что я поехал в город Новороссийск, где мой брат работал наркологом. Я приехал туда и, в общем-то, задал ему вопрос. Я говорю: «Саш, неужели вот я так и сдохну? Потому что я не знаю, что делать, и, в общем-то, выхода я не вижу». Он ответил мне очень просто. Он сказал, что я могу тебя положить в очередной раз уже сюда, и уже здесь, в Новороссийске, почистишь кровь, полежишь в больнице, но это будет очередной раз. Я могу тебе предложить другой вариант. И он рассказал мне о неких ребятах, о каких-то молодых людях, которые занимаются реабилитацией, которые сами это прошли, и предложил мне с ними встретиться и пообщаться. Я согласился, естественно. На следующий день пришли молодые люди, рассказали мне о себе, рассказали мне о том, что они пытаются помочь наркоманам. И, в общем-то, терять мне было нечего. Я понимал, что я попробовал все, и силу воли, и врачей, и психологов, и программы, начиная от 12-шаговых, там, заканчивая еще какими-то. Я согласился и поехал. Я попал в реабилитационный центр, где пробыл 8 месяцев, и где в моей жизни начали происходить чудеса, где в моей жизни начали происходить перемены. Я понял, наверное, вовремя, что то мышление и те ценности, и тот характер, и те жизненные принципы, по которым я жил, они привели меня вот к этой точке, да, моей жизни, вот к этому рубежу. И я понял, что мне нужно менять свое мышление. Мне нужно не просто бросить наркотики, и моя жизнь изменится, а мне нужно стать другим человеком. С этого момента я делал все в точности наоборот. То есть, если до этого я никогда не мыл посуду, даже в своей квартире, в своей семье, то здесь я делал это за 20 ребятами.
То есть, это усилие воли? Пока, скажем так.
Наверное, может быть, можно сказать, это усилие воли. Не знаю, как это назвать. Но суть в том, что я начал делать наоборот, все наоборот. То есть для меня было несложно. И почему-то, кстати говоря, почему-то мне не так сложно это давалось. То есть мне было несложно постирать за кем-то вещи. Мне было несложно помыть туалет. Мне было несложно простить человека. Мне многие вещи стали несложными. Те, которые были невозможны, ну, до этого. То есть для меня прощение давалось очень, очень тяжело. Я старался, чтобы в моей жизни были люди, которые будут делать все за меня. То есть я делал все наоборот. И вот таким вот образом проходили месяцы. Таким образом со мной что-то происходило. Действительно, вера, о которой я размышлял, Библия, которую я пытался читать в лагере, в тюрьме, она стала для меня книгой живой. Почему? Потому что то, что там написано, я старался применять. То есть, если для этого, до этого все, что написано, было для меня теорией, я стал пробовать применять это на практике. Что-то получалось легко, что-то получалось очень тяжело, но я пытался действительно верить. Не просто верить в то, что Бог есть, а верить тому, что Он сказал. И если Он говорил, что ударили по правой, подставь левую, я, конечно, размышлял над этим, что бы это значило. И я интересовался у пастырей, я интересовался у ребят, которые уже какое-то время находились в этом состоянии, да, что бы это значило. И мне отвечали, мне подсказывали, что речь не идет о каком-то физическом нападении, если ты идешь со своей женой вечером, и тут вдруг встречаешь хулиганов во дворе. Речь идет о каких-то внутренних ценностях. И сила человека, она заключается не в том, чтобы избить, а в том, чтобы помиловать. И, в общем-то, я физический человек крепкий и тоже занимался спортом. Физически я мог себе позволить многое, но сила, она заключалась в том, чтобы отказаться от этого и пойти другим путем, тем путем, которым никогда не ходил.
Андрей, в твоем случае обращение к Богу – это не вспышка, не озарение, а это путь.
Это путь, потому что номинально верующим я был всегда. В общем-то, я всегда верил в Бога, в общем-то, я всегда каким-то образом старался показать внешне свою богобоязненность. Я, может быть, на Пасху заходил в церковь, я, может быть, проезжая мимо храма, накладывал крестное знамение, но это были атрибуты.
Андрей, а вот в связи с сегодняшним твоим трудом, в связи с тем, чем ты сегодня занимаешься, чему ты учишь своих подопечных? Что главное? Вот несколько пунктов, если у тебя спросить, назови 2, 3, назови 5. Что ты хочешь привить сегодня людям, которые пришли также в реп-центр для, как ты сказал, перемены ценностей, в реп-центр, которым ты руководишь сегодня?
Если в двух словах, то, наверное, выглядит все следующим образом. Само слово «реабилитация» – это возвращение к чему-либо, то есть к исходной точке. И Я очень мало говорю о религиозных вопросах, потому что вера и религия, они очень сильно отличаются. Это противоположные вещи. Я говорю о том, что христианство и человек, который верит Слову Божьему, который верит Богу, он показывает это своей жизнью. Я не учу людей каким-то религиозным догматам, а просто показываю, стараюсь показывать своей жизнью, что действительно можно жить по другим ценностям и быть абсолютно нормальным человеком.
Андрей, ну давай так скажем, все-таки в Библии очень много догматов, и да. Библия сама по себе неплоха от этого, но это же надо как-то соединить с жизнью. Именно этому ты учишь людей.
В реабилитационном центре мы учимся, мы начинаем учиться прощать, мы начинаем учиться служить друг другу, мы начинаем учиться быть полезными этому обществу, мы начинаем учиться смирению, потому что это очень сложно смирить себя.
То есть вы начинаете учиться жить с тем Богом, которого вы вычитали в Библии?
Да, которого я увидел. Мы учимся жить по-другому. И верующий человек, и христианин в частности, это человек, который не просто верит в Иисуса Христа, а для которого Иисус становится авторитетом. То есть для меня, например, не было авторитетов в моей жизни, и хотя я говорил о том, что они есть, на самом деле внутренне я понимал, что я сам себе авторитет, и если это будет необходимо, если это будет выгодно, я переступлю через любого авторитета и сделаю так, как нужно мне. Здесь что-то произошло. Здесь в моей жизни что-то произошло. И для меня сейчас, вот уже почти 10 лет, есть один авторитет, на которого я ориентируюсь, которому я пытаюсь подражать, кому я верю и кто действительно для меня является личностью сильной. Потому что сильная личность – это личность, как говорит Иисус, «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Это самое сложное в жизни человека. Я учусь у него.
Андрей, это важно, чтобы вот твои подопечные увидели, что ты так же живешь, как учишь.
Это очень важно, но я учу тому, чтобы они ориентировались все-таки не на меня, потому что я, как обычный человек, допускаю в своей жизни и слабости, и ошибки, и может быть, какие-то несоответствия тому, чему я учу. Но есть один авторитет, есть одна личность, которая никогда не предаст, которая никогда не скажет, я беру свои слова обратно. Есть одна личность. Эта личность достойна того, чтобы стремиться быть на нее похожим. И Иисус – это тот человек, тот Бога-человек, который для меня стал действительно открытием, который для меня стал моим авторитетом, если это можно назвать так. И у нас внеконфессиональная позиция, то есть к нам приезжают люди православные, к нам приезжают люди неверующие, к нам приезжают мусульмане, мы открыты для всех. И задача реабилитационного центра – не сделать из всех протестантов или, может быть, еще кого-то. Наша задача
– указать на Христа.
Помочь человеку увидеть ту личность, благодаря которой, благодаря примеру которой можно стать человеком и вернуться в тот образ и подобие, которое было изначально дано нам, избавиться от тех пороков, избавиться от тех страхов, избавиться от тех привычек, которые разделяют нас с Богом, которые очень сильно отличают нас от образа и подобия Божьего. И Иисус – это та личность, которая помогает мне в моей жизни меняться, расти.
Которая в первую очередь разрушила вот эту преграду между тобой и им. Преграду, которая называется грех.
Да, да.
Андрей, большое спасибо. Я напомню, что в эфире была программа «Выбор», и наш гость сегодня – пастор церкви, а также руководитель реабилитационного центра Андрей Куртубашев. Андрей, спасибо.
Пожалуйста.
До свидания. А я напомню всем, кто сегодня слушал нас, наш адрес. Запишите, пожалуйста. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». Thank you.
Спасении Божьем нету заблуждения, и ошибок нет, все продумано тонко. Цвет волос и кожи цвет, и там радости свет. Нет голодных и бедных, нет больных и слабых дней. Дизайне Божьем нету одиночества, нет ненужных там, никогда там не плачут от бессилья по ночам. Там все любят и ждут, не солгут, не изменят и друзей не предадут. Там много света и лишних нет там. Там для тебя найдется место, если хочешь ты. В дизайне Божьем место есть для каждого. Очень ценен ты. Человек — это Божье воплощение красоты. Ведь ты то, для кого Бог отдал на распятие Сына Своего. Света и лишних нет там. Там для тебя найдется место, если хочешь ты. Так красок много в дизайне Бога. Там нету боли, нету слез и одиночества. Там много света и лишних нет там. Там для тебя найдется место, если хочешь ты. Thank you.